Радио «Вера» представляет.
Сегодня, 14 мая, в пятое воскресенье после Пасхи, Церковь вспоминает одно из евангельских событий – беседу Иисуса Христа с самарянкой. В этот день совершается память святого пророка Иеремии, преподобного Пафнутия Боровского, священномученика Макария, митрополита Киевского, преподобного Герасима Болдинского, святой благоверной Тамары, царицы Грузинской. Сегодня Церковь чествует иконы Божией Матери Мироносецкую, Андрониковскую и именуемую «Нечаянная радость». В пятое воскресенье после Пасхи Церковь вспоминает встречу и разговор Спасителя с самарянкой. Эта встреча состоялась, когда Христос с учениками шли из южной части Израиля, Иудеи, в северную, Галилею. Они остановились в области, которая называлась Самарией, в городе Сихем. Ученики отправились на поиски пропитания, а Христос присел у колодца и попросил воды у местной женщины. Обстоятельства этого разговора необычны для тех времен. Во-первых, иудейские законы не рекомендовали вообще беседовать с женщиной. Во-вторых, Спаситель обратился к самарянке. Этот народ книжники называли нечистым. Считалось, что любой контакт с самарянами может осквернить. И вот Христос попросил у самарянки воды. Та изрядно удивилась его просьбе. Но Иисус пришел в мир спасти всех, а не только какой-то один народ. Он объяснил, что если бы женщина знала, кто просит у нее пить, то наоборот, сама бы попросила его утолить ее духовную жажду. Христос описал самарянке всю радость и счастье от прикосновения к воде живой. Так образно называется благодать Святого Духа. «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Поняв, что перед нею так долго ожидаемый Спаситель, Мессия, женщина направилась в город, чтобы рассказать всем о радостной вести. Беседа Христа с самарянкой стала первой проповедью Нового Завета перед лицом неиудейского мира. В ней заключалась надежда и вера в то, что мир примет Христа.
В праздничном песнопении «Кандаке» церковь прославляет уверовавшую женщину. «С верою пришедшая к колодцу самарянка увидела тебя, премудрости, воду. Ею напоенная обильно, она царство вышнее навеки унаследовала славное».
Святой пророк Иеремия жил за 600 лет до Рождества Христова при израильском царе Иосии и четырех его преемниках. Церковь называет Иеремию одним из четырех великих ветхозаветных пророков. Он был сыном священника Хилкии и к пророческому служению был призван на 15-м году своей жизни. Когда Господь открыл Иеремии его предназначение, тот отказывался, ссылаясь на свою молодость, робость, отсутствие красноречия. По преданию, Господь коснулся уст избранника и сказал: «Вот я влагаю слова мои в уста твои, поручаю тебе с сего дня судьбу народов и царств. По твоему пророческому слову они будут падать и восставать». 23 года пророчествовал Иеремия. Он обличал иудеев за то, что те отступились от истинного Бога и начали поклоняться идолам. Но Иеремию не слушали, от его слов отмахивались. Он увещевал с угрозами, потом со слезами. Наконец, предрекая нашествие врагов, разрушение Иерусалима и рабство для народа, пророк надел на шею ярмо и так ходил в толпе. Но люди смеялись, ругались, даже били Иеремию. По распоряжению властей пророка бросали в тюремный ров, сажали в темницу. Однажды пророчество Иеремии сбылось. Вавилонский царь Навуходоносор разграбил и разрушил Иерусалим. Многие погибли, остальных увели в плен. А пророк долгое время оставался на развалинах Иерусалима и оплакивал бедствия своего отечества.
Иеремия
для христиан стал примером того, какое покаяние человек может приносить Богу. Слезный дар был непрестанным спутником его молитвы. Преподобный Феодор Студит выражал скорбь, что в его время нет подобного печальника, который побудил бы современных ему христиан обратиться к слезному покаянию о своих согрешениях. Вспоминая пророка Иеремию, церковь обращается к нему за молитвенной помощью и просит: «Святой пророк Иеремия, моли Бога о нас». Преподобный Пафнутий Боровский, в миру Парфений, родился в 1394 году недалеко от Боровска. Сейчас это город в Калужской области, а тогда один из центров Серпуховско-Боровского княжества. Парфений происходил из рода крестившегося золотоордынца, сборщика налогов. В 20 лет юноша оставил дом и принял постриг с именем Пафнутий в Покровском монастыре близ города. Долгое время его духовным наставником был ученик преподобного Сергия Радонежского Никита Серпуховской. По прошествии нескольких лет братия избрала Пафнутия игуменом. Игумен Пафнутий подавал пример остальным монахам, ведя строгую жизнь. Келья его была беднее всех, из пищи брал худшее и из общих работ избирал самые тяжелые. На 51-м году Пафнутий тяжело заболел, оставил игуменство и принял великую схиму – особый, самый строгий вид монашества. Когда болезнь отступила, он ушел из монастыря и основал новую обитель в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Число иноков нового монастыря быстро возросло. В росписи главного храма обители принял участие лучший иконописец того времени Дионисий. Пафнутий Боровский пользовался глубокой любовью и почитанием всех монахов на Руси. Он стал наставником видного духовного деятеля и церковного автора преподобного Иосифа Волоцкого. Преподобными церковь называет святых из числа монахов. Через молитвенный и физический труд они стяжали Дух Святой и стали подобными Богу. Прославляя преподобного Пафнутия Боровского, церковь чтит его как одного из светочей русского православия и просит святого: «Преподобный Пафнутий, моли Бога о нас». Священно-мученик Макарий, митрополит Киевский, жил в 15 веке. До избрания на кафедру Киевской митрополии он был архимандритом Свято-Троицкого монастыря в Вильно, современном Вильнюсе. В 1495 году, после смерти киевского митрополита Ионы Глезны, совершилось рукоположение архимандрита Макария в сан митрополита собором русских архиереев. По тогдашним правилам, нового митрополита должен был утвердить патриарх Константинопольский. Соответствующие разрешительные бумаги митрополит Макарий получил через год. Киев в то время был полуразрушен, и жить в нем было небезопасно. На город часто нападали отряды крымских и ногайских татар, поэтому митрополит Макарий, как и его предшественники, жил в Вильно. Одной из его забот и заслуг стало противостояние росту католического влияния на западных границах Руси. В 1497 году митрополит Макарий решил посетить Киевскую кафедру. В путешествии он продолжал служить литургии. Однажды богослужение шло под открытым небом на берегу реки Припять. Внезапно на путников напал отряд крымских татар. Митрополит Макарий приказал всем бежать и скрываться, а сам остался у алтаря. Кочевники убили митрополита. Его тело было привезено в Киев и покоится ныне в Киевском Владимирском кафедральном соборе.
В конце II века христианский апологет Тертуллиан произнес слова, ставшие крылатыми: «Кровь мучеников – это семя христианства». Подвиг исповедничества митрополита Макария отзывается в людских сердцах и приносит свой благодатный плод. Мы просим священномученика Макария, митрополита Киевского. Святой мученик Макарий, моли Бога о нас.
Преподобный Герасим Болдинский, в миру Григорий, родился в 1490 году в Переславле-Залесском. В 13 лет
мальчик пришел к старцу Даниилу Переяславскому и попросился в послушники. Вскоре он принял монашеский постриг с именем Герасим. Молодой инок прославился своими подвигами поста и молитвы. Вместе с учителем Герасима пригласили в Москву. Там он встречался с царем Иоанном Грозным. Но земная слава тяготила монаха. Он попросил благословения на жизнь отшельника и удалился на Болдинную гору близ Смоленска. На Герасима несколько раз нападали разбойники, но он кротко сносил все обиды и молился за врагов. Подвижника бросали в тюрьму как бродягу, но он лишь терпел и молился. В темнице его узнал царский посланник и попросил благословения у праведника. Герасима тотчас же освободили. Всю оставшуюся жизнь подвижник посвятил устройству монастырей. В числе обителей, которые он основал, Троицкий Болдин монастырь.
В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Почитая преподобного Герасима Болдинского за духовную самоотверженность, мы просим его: «Святой преподобный Герасим, моли Бога о нас».
Святая благоверная царица Грузии Тамара родилась в середине XII века. Она происходила из древней грузинской династии Багратидов и рано стала соправительницей своего отца, царя Георгия III. Царица Тамара отличалась высоким благочестием. Она продолжила дела своего деда, святого благоверного царя Давида Строителя. Тамара поддерживала строительство храмов и монастырей, покровительствовала в родной стране богословию, искусством и наукам. Время ее правления называют «золотым веком грузинской истории». В 1204 году правитель румского султаната потребовал у царицы, чтобы Грузия отказалась от христианства и приняла ислам. Тамара отвергла это требование. И в исторической битве близ Басиани грузинское войско разбило коалицию мусульманских государств. Мудрое правление благоверной царицы Тамары снискало ей всенародную любовь. Последние годы жизни она провела в пещерном монастыре в Ардзе. В середине XVI века литературно обработанное житие святой царицы Тамары получило широкое хождение на Руси. По преданию, Иван Грозный в Казанском походе вдохновлял войско рассказами о бесстрашной христианской правительнице.
«Вспоминая твердость духа и силу веры святой Тамары, царицы грузинской, мы просим ее: Святая благоверная царица Тамара, моли Бога о нас».
Икона Божией Матери, именуемая Мироносецкая, необычная. Она была вырезана на камне. Свое наименование образ получил от того, что Божия Матерь изображена с святыми женами-мироносицами. Икона была явлена в 1647 году близ города Царево-Кокшайска, современной Йошкар-Олы. Крестьянин Андрей Желнин работал в поле. Он заметил яркий свет в земле, а затем икону. Когда он попытался поднять ее, то образ исчез. Андрей оглянулся и увидел икону, стоящей на дереве. Крестьянин с молитвой взял образ и отнес домой. Икона прославилась многочисленными чудесами исцеления, которые происходили по молитвам к Царице Небесной. К образу стекались паломники со всех окрестных сел. Икону перенесли в Царево-Кокшайск. Побывал образ и в Москве, где по приказу царя Алексея Михайловича с него сделали список. Вскоре для святыни был построен Мироносецкий монастырь. Небольшую резную иконку вставили во Владимирскую икону Божией Матери, которую украсили богатым окладом. До революции с Мироносецкой иконы устраивались крестные ходы по городам Поволжья. Мироносецкая икона стала символом заступничества Царицы Небесной за весь Марийский край. В 1994 году Мироносецкая обитель была возрождена. По словам преподобного Силуана Афонского, «Пречистая Богородица – дар Господа людям. Она наша радость и упование, она наша Матерь по духу, и близка нам по природе как человек, и всякая душа христианская влечется к ней любовью».
Чествуя икону Божией Матери, именуемую Мироносецкая, мы просим Пречистую Деву: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Андрониковская икона Божией Матери была родовой святыней греческого императора Андроника III Палеолога. По преданию, ее написал апостол и евангелист Лука. Богородица изображена на иконе по плечи, без младенца Христа. Известно, что в 1347 году Андроник подарил образ греческому Монимфасийскому монастырю. Икона находилась там до начала XIX века. В 1821 году на Грецию напали турки. Они попытались осквернить икону. Один из солдат вонзил в икону нож. Удар пришелся на шею Божией Матери. Каково же было изумление нападавших, когда из раны выступила настоящая кровь. Настоятель монастыря, епископ Агапий, попытался спасти чудотворный образ. Он передал икону родственнику, русскому генеральному консулу Власопулу, а тот выслал святыню в Москву. С 1839 года почти 30 лет образ пребывал в Зимнем дворце. В 1877 году икону перенесли в Казанский женский монастырь близ города Вышний Волочок. В нижней части иконы был приделан футляр, в котором хранился тот самый кинжал, пронзивший икону. В 1984 году Андрониковская икона Божией Матери была украдена. Но существует множество чтимых списков святыни. По словам святителя Игнатия Брянчанинова, Богородице даны особенная власть и особенное дерзновение ходатайствовать пред Богом о человечестве. Церковь, обращаясь с прошениями ко всем величайшим угодникам Божиим, говорит им: «Молите Бога о нас». К одной Богоматери она употребляет слова «Спаси нас».
Чествуя Андрониковскую икону Божией Матери, мы просим Пречистую Деву: «Пресвятая Богородица, спаси нас».
Предание об иконе Божией Матери, именуемой «Нечаянная радость», описано в книге святителя Дмитрия Ростовского «Руно орошенное». В нем говорится, как один юноша молился перед образом Пречистой, и вдруг он увидел, что изображение ожило. Раны Иисуса Христа раскрылись и кровоточат. В страхе он воскликнул: «Кто это сделал?» На что Богородица отвечала: «Ты и прочие грешники грехами своими вновь распинаете Сына Моего». И тогда перед юношей открылись все его проступки. Он по-другому взглянул на свою жизнь. В слезах молил он Богоматерь и Спасителя о помиловании. И тогда была дарована нечаянная им уже радость прощения и оставления грехов. На иконе принято изображать сам чудотворный образ Богоматери с младенцем Христом и склоненного перед ним юношу. В Москве есть несколько храмов с чудотворными списками иконы «Нечаянная радость», а в Марьиной роще действует храм, освященный в честь этого образа.
Чествуя икону Божией Матери, именуемую «Нечаянная радость», мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Пресвятая Богородица, спаси нас!